Книга – это чудо. Максим Горький считал даже, что это величайшее из чудес, какие созданы человечеством. Не знаю, величайшее ли, но не сомневаюсь, чудо. Но если книга – это чудо, то написавший ее должен быть тут чудодеем. В этом, на мой взгляд, невозможно сомневаться. Всякий настоящий писатель – волшебник, и притом добрый волшебник, несущий с собой через жизнь волшебную сумку, в которой заключено все, что нужно для доброго волшебства, дающего людям радость. Что же, однако, в ней, в этой сумке? Да разное, и у каждого свое, чем владеет он один. Он собрал это за целую жизнь на долгом и трудном своем пути. Я говорю на долгом и трудном и настаиваю на этом. У волшебника нет коротких и легких путей. Волшебство дается тяжело. Взмах волшебной палочки, по мановению которой совершаются чудеса, это старомодная сказочка для доверчивых несмышленышей. Чудо дается долгими усилиями. Чудо надо заработать. Чудес, которые сами плыли бы в руки, не бывает. Как все на свете, чудо рождается. Роды — вещь жестокая, и доброму волшебнику иной раз приходится изрядно помучиться, прежде чем станет волшебство. Иногда случается, что мучения были напрасны, и труды пропали даром. Волшебство так и не состоялось. Кто-то сказал, что для написания плохого романа нужно затратить столько же усилий, сколько и для того, чтобы написать хороший. Увы, это совершеннейшая правда. Никогда нельзя предугадать заранее, будет чудо или нет. Я приветствую всех любителей хорошей литературы, известных и не очень известных писателей, о которых мы тоже говорим в нашем подкасте «Читаем и рассуждаем». И говорим мы обычно это с гостем в студии. И сегодня у нас гость очень знаменитый, но не в литературе, хотя он пишет тексты для своих песен. Это Владимир Ткаченко, лидер группы «Underwood». Володя, приветствую. Привет, я все правильно сказал? Ты же автор и слов, и музыки?
Да, я автор слов и музыки. Мало того, я член Союза российских писателей, поэтому, поэтому ты так...
Общем, круто!
Я думаю, что ты не был знаком с этой информацией, но я буквально вчера перебирал свои документы и обнаружил лежащие на дне...
Свидетельство.
Да, членский билет Союза российских писателей. Это было очень давно. У нас в Коктебеле с моим коллегой по группе Максимом нас приняли в члены Союза российских писателей. С тех пор я стараюсь исправно платить взносы.
Но ты именно как писатель, как вот ты был принят как автор текстов своих? Или нас, все-таки у тебя была какая-то деятельность?
Ну, там, я скажу так, нас поощрили некая премия тогда. Это было, наверное, лет 10 назад, что ли. Премии за вклад... Это премия имени Максима Лена Волошина. Она, вручение премии происходило в Коктебеле. И основатели премии, организаторы ее, они решили, на мой взгляд, совершенно справедливо, решили, что язык нашей группы и тексты нашей группы, они имеют большое основание считаться весьма литературными. Поэтому, относясь к нашим песням и к нашим текстам с немалой долей восхищения, они, в общем, приняли нас в члены Союза российских писателей.
Знаешь, я, в общем-то, с ними совершенно согласен. Поэтому... Я как раз об этом хотел поговорить, но вышло так, что мы в самом начале об этом заговорили, про тексты именно. Но вообще сегодняшняя наша тема посвящена... Наш разговор посвящен тому, как книги помогают принимать решения. Ведь для старшеклассников, для которых сегодня, собственно, вот наш подкаст в основном, хотя родители тоже, мы всегда рекомендуем родителям слушать, потому что и они должны знать, что дети читают, что читать. Мы всегда рекомендуем очень много литературы, и в комментариях к подкасту будут перечислены все книги, даже те, которые мы сегодня не будем читать, но будем, допустим, упоминать, потому что время подкаста ограниченное, но мы очень много рекомендуем действительно книг, которые и современные, и до сих пор не потеряли своей актуальности, хотя были изданы еще в середине там, прошлого века, допустим. Вот я таких несколько книг сегодня принес. Мне очень нравится, что сегодня у нас такой тоже диалог, дуэль, потому что ты принес художественную литературу, причем совершенно таких определенных писателей, а я принес в основном, ну, больше к публицистике. Вот фразы, которые я зачитал в начале нашей передачи, были из книги «Сумка волшебника». Так и называется «Сумка волшебника» Илья Бражнин. Вот я тебе говорил перед началом нашей записи, что я очень много в букинистических магазинах нахожу книг, которые даже не знал о их существовании. Иногда что-то рекомендуют, что-то где-то я вижу, какие-то ссылки. Я иду и ищу книгу. А эту книгу я просто увидел, открыл, и вот на первой этой фразе понял, что я без нее из магазина не уйду. И таких книг сегодня у меня несколько. Хотя есть еще несколько и вполне себе таких любимых прямо с детства. Так вот, как книга помогает принимать решения? Есть понимание, да, что вот читающий человек, он как бы научается чему-то, да, впитывает какой-то опыт предыдущих поколений, который писатель, и свой опыт писатель выплеснул на страницы, и, читая книгу, ты можешь, ну, наверное, понять, как действует герой, вспомнить, как действует герой, и как бы поступить по его ситуации, или изменить ее, поступить по-другому.
Сейчас же как бы ситуация изменилась, раз уж у нас такая целевая аудитория, школьники. Это, мне кажется, ситуация сейчас намного, с одной стороны, намного сложнее, поскольку мы читали в эпоху нашей юности, молодости, мы читали другое, мы относились к чтению по-другому. В общем, об этом сейчас, наверное, не стоит говорить, как бы этом уже много сказано, потому что как бы мы были все-таки читающие. У нас была такая эпоха чтения, да, и мы были читающей молодежью. Сейчас немножко все не так. Сейчас молодежь такая играющая, а не читающая, да. И мне кажется, они к чтению книг также относятся не как к какому-то познавательному моменту, а как к моменту играющему. С этой точки зрения огромное спасибо, моя сердечная благодарность и уважение Джоан Роулинг, которая, в общем-то, сумела в своих произведениях соединить и элемент высокой литературы, и элемент игры. Да? То, что детям очень нравится, и как бы то, что эта литература породила массу подражателей, с одной стороны, тоже справедливо, с другой стороны, это не очень хорошо, потому что дети тянутся, они как бы прочли все о Гарри Поттере, и они хотят дальше. Они хотят фанфики, они хотят Таню Гроттер, и как бы им объясняешь, что это жалкая пародия.
Я согласен с тобой, что современную литературу для детей и подростков сложно найти в этой литературе что-то достойное внимания. Я поэтому вот упираю и акцентирую внимание на книгах, которые были изданы достаточно давно. Но я не совсем с тобой согласен, что вот не читаю, что дети сейчас играющие, да, понятно, что у них больше возможностей. Мы тоже играли, просто мы играли не в компьютерные игры, а нас невозможно было загнать с улицы. Мы играли и в войнушку, и в казаки-разбойники, и сидели в беседке, и потом позже мы сидели в беседке, играли на гитарах, и на качельках крутились на детских. И все это было... И это было и опасно, потому что были и хулиганы какие-то, и еще что-то. Ну, то есть я сейчас вспоминаю, сколько раз я мог попасть в какую-то дурную историю, дурную компанию. Но, наверное, может быть, книги именно. Потому что родители меня особо не воспитывали. Они занимались музыкой. И вот я когда выпрашивал, чтобы меня отпустили на улицу, если я сделал все уроки, я был предоставлен сам себе несколько часов. И там улица на меня влияла.
Там вектор опасности, во-первых, был совершенно
это
иной.
Да. Это да.
Вот, и, ну, как бы, и вектор хулиганов вот этих вот. Ну, то есть, собственно говоря, вообще, ну, что говорить?
Нет, было иногда очень жестко. У меня и деньги отнимали. Даже возле детского мира на Лубянке у меня отняли. Пытались отнять деньги, не получилось. А вот в Химкинском парке, через который я шел, до сих пор помню этот стыд. Не от того, что у меня отняли там 20 копеек, а от того, что я не смог противодействовать им. Ну вот, и книга здесь мне не помогла, а может, наоборот, помогла, потому что я понял, что ну зачем тут сейчас вот как бы махать руками, когда можно лишиться этих 20 копеек и пойти дальше и без проблем.
В этом случае самая лучшая книга детства «Самоучитель по карате»
какой-нибудь. Но это было позже уже, у меня еще не было.
Как много самоучителей было.
У нас было самбо.
Сейчас вот, да, сейчас открываешь YouTube, и можно научиться чему угодно. Начиная от приготовления панкейков до хакерства. Чему угодно научиться. А тогда самоучитель по английскому, по французскому, по самбо.
Да, по иностранным языкам были потрясающие книги. до сих пор помню вот, польского автора, такие очень красочные альбомы прям такие. И там прям вот с нуля ты мог изучать английский язык. Но это не совсем был самоучитель, просто все равно с ребенком кто-то должен это делать, кто-то должен этим заниматься. Мы с моим младшим вот английским с детства, и тоже я интересные такие книги старые доставал, и у него интерес к языку появился, и он, конечно, он не сидит, как говорили в нашей молодости, язык — это крепкая задница, надо сидеть, учить слова, несколько часов в день ты должен этому посвящать, чтобы... Нет, он так, к сожалению, он так не занимается, или к счастью, но он любит язык, он старается, он читает что-то, какие-то и мультики какие-то на английском даже иногда смотрит и вот там переводит что-то. Так что вот эта любовь к этому в нем зародилась с помощью книг.
Ну, самый популярный, мне кажется, самоучитель был самоучитель игры на гитаре.
Ну, тут вот тоже не соглашусь. Меня учил мой одноклассник.
А, ну...
Да, потому что сложно по книге.
Меня-то вообще надо, никто не учил, показал. Поэтому да.
А вот раз мы говорим о принятии решений, вот расскажи в двух словах, как ты пришел вообще к тому, что ты стал музыкантом, ну, профессиональным, да, то есть ты стал писать тексты, ты стал писать музыку, ты стал выступать, ты этим зарабатываешь деньги. Почему ты не пошел инженером или врачом и параллельно не занимался музыкой, как Розенбаум, допустим?
Медицина, да, она заняла 13 лет моей жизни, медучилище, мединститут.
То есть я не зря сказал.
Ну, я доктор, анестезиолог, реаниматолог, да. Дипломированный.
Слушай, я вообще не изучил твою биографию.
Ничего. Медучилище 3,5 года, потом 6 лет мединститута, и потом 3 года работы в реанимации. Поэтому да, я конечно... спрыгнул с медицинского поезда.
Поэтому у тебя такой юмор в твоих песнях, потому что ну, самыми юморными из неюмористов считаются врачи.
Возможно. Ну, там специфический юмор.
Специфический, я говорю, у тебя
весьма
специфический.
Да. Ну, я музыкой занимался с детства. То есть это было мое осознанное вполне желание. Если в детстве есть осознанное желание, то мое самое осознанное было пойти заниматься музыкой в музыкальную школу.
А как-то книги на это повлияли? Может быть, там, не знаю, «Слепой музыкант» Короленко или там «Крейцерова соната». Может быть, ты прочел что-то, и тебя увлекло. Это Полонез Огинского.
«Крейцерова соната» — не то произведение, которое может молодого человека, мальчика, да, заставить заниматься музыкой. Я даже не знаю. Ты понимаешь, вот ты мне задал вопрос, который мне никогда... который я никогда не задавался. Это спасибо тебе за вопрос, но это очень странно.
Вот опять же, как бы ни было это там странно, любые даже хулиганы, они все равно тянутся к искусству, к музыке, когда это к литературе. Если им это подать под правильным соусом, в правильный момент, да, ненастойчиво. Вот чем мне нравится советская литература детская? Она очень тонко нас учила всему, не морализируя, не настаивая, не насаждая. И мы вот в этой литературе спасались от официального какого-то курса там газеты, ну, ты помнишь, наверное, передовицы там все про, так сказать, курс партии и так далее. И даже в книгах тоже, в журналах это было в начале, но потом ты листал дальше «Мурзилку», «Веселые картинки», «Пионер», «Костер» журналы. И там везде ты находил бездну информации, которой ты действительно потом мог пользоваться. Мне очень нравится, что я до сих пор продолжаю открывать не только вот неизвестных каких-то писателей, да, как я тебе сказал, вот в книжном магазине нахожу какую-то книгу в букинистическом. Но, допустим, у меня была любимая книга, я недавно ее упоминал, рекомендовал нашим слушателям в одном из своих топ-5, так сказать, рекомендаций по определенной теме книг. И Владимир Файнберг. Книга о море, там и проза, и стихи. Такая очень интересная книжка была у меня в детстве. Я еще в школу не ходил, она у меня была морская книга. И я вдруг думаю, а что такое Владимир Файнберг? А почему мне ни одна его книга больше не попадалась? Он что, одну книгу написал? И я залезаю в интернет и нахожу у него там больше 20 книг. И я не понимаю, а как? А почему я их не видел? И я значит, начинаю их искать. И вот первую книгу, которую я нашел, «Приключения взрослых» называется. И я даже помню, где-то обложка эта мелькала, но я не обращал на нее внимания, потому что она такая не очень взрачная. Она такая невзрачная. 1974 года. «Приключения взрослых», повесть. «Москва. Детская литература», Владимир Файнберг. Я ее купил и открыл. И все. Я не смог оторваться. Вдалеке, в плотном белесом пространстве, медленно плыли двойные желтые пятна. Только по скрежету тормозов можно было догадаться, что это автомашины. Чугунная узорчатая ограда плыла в молочном воздухе. Он прошел мимо гудящей водосточной трубы, которая с надсадом выхлестывала талую воду, и оглянулся. Школа исчезала на глазах. Черный кусок тротуара под ногами казался движущимся островом. Совсем рядом глухо звучали голоса невидимок. Порой невидимки превращались в прохожих. Это были гиганты. Они возникали на миг. Этот миг был какой-то задумчивый и длинный. И снова исчезали, неизвестно куда. Сверху, с невидимого неба, с крыш все время лило. Шумно сваливались пласты снега. Вечером теледиктор обязательно сообщит, что подобного тумана не было с какого-нибудь 1870 года, а может быть и с библейских времен. Неизвестно откуда сигналили десятки автомашин. С невидимых перекрестков растерянно свистела милиция. Шел только третий час дня, а вверху над головой уже плыли, не уплывая, бессильные зарево фонарей. Навстречу, по самому краю тротуара, дерзко размахивая сумочкой, шла девчонка. Черная головка ее была коротко острижена, как у мальчика, отороченный мехом капюшон синей куртки откинут. Машинально пригладил ладонью влажную прядь, обернулся. И в этот момент она тоже обернулась. Почему? Она пошла дальше, а он остановился. Стало пугающе горячо там, где сердце. Так еще никогда не было. Оттянул шарф от горла. Она уходила, ее заслоняли другие прохожие. Решительно повернул за ней. Затем, увидев, что нагоняет, приотстал. Умерил свой дурацкий долговязый шаг. Водосточные трубы с прерывистым грохотом выбрасывали ледяные гранаты. Есть люди, которые могли бы запросто подойти, познакомиться. Она все время шла по самой бровке тротуара, балансируя сумочкой, шла, словно танцуя. А он тупо плелся на расстоянии, изо всех сил стараясь не глядеть на это место, изгиб колен между обрезом юбки и сапожками. Мимо прокатил троллейбус, прокатил и остановился далеко впереди. Вот она поравнялась с открытой дверцей и впорхнула в нее. Троллейбус поехал дальше. По инерции он прошел еще немного и с удивлением заметил, что снова идет мимо красной стены с проступившей изморозью. Он остановился на углу улицы и своего переулка, недоумевая, как его это вернуло обратно. Вдоль тротуара бежала черная вода, в которой дробился мертвенный свет фонарей. Стало холодно. Он повернул к дому, вошел под арку двора. В рыхлом снегу копались под присмотром нянек ребятишки. Взглянул на свое окно, там горел свет. Родители пришли с работы. Вдруг понял, домой идти противно. С жуткой ясностью выкристаллизовывалось то, что копилось всю эту долгую зиму. Надоело их мирить. Присел на краешек мокрой скамейки. Порознь он любил их обоих, маму и папу. Ну, в общем, с трудом заставил себя остановиться. Действительно непонятно, почему эта книжка не попалась мне вот в каком-то далеком детстве, потому что, наверное, тоже она бы легла вот на мою полку любимых книг. Что меня поразило, да, вот я говорю, меня поразило, я не смог оторваться, очень взрослый язык. Вот это описание приморского города, потом там будет порт, будет море. Очевидно, это Питер все-таки. Я сначала подумал, что Дальний Восток, но там есть какие-то указания на то, что это все-таки... И вот это с надсадом, я сразу вспомнил Бродского. Бродского?
Рождественский да, романс?
Да. Да-да-да. Вот удивительно, как какая-то вот эпоха очень схвачена. Вот, ну, кроме слова «милиция», которое теперь полиция, да, такого никакого особого указания на то, в какое время это происходит, нет. Это может произойти и вчера могло произойти. И вот наши юные слушатели, да, наверное, многие из них попадали в такую ситуацию, когда хочется подойти познакомиться. Когда непонятки дома, там, с родителями, да, у родителей своя взрослая жизнь. Вот как я говорил, да, меня родители особо не воспитывали, я на их примере рос, и они меня на улицу отпускали, когда я шел и игрался с сверстниками, там, и вот здесь вот такая жизнь вот молодого подростка очень, очень здорово описана, и не зря она называется «Приключения взрослых». То есть он подросток, он маленький, но он уже взрослый.
Файнберг, да?
Да, Владимир Файнберг.
Владимир Файнберг.
Значит, оказывается, он потом уехал в Израиль. И, может быть, поэтому его книги, как и мои любимые «Рахиль Баумволь», изымали из продажи. То есть иммигрантов не очень жаловали в советской стране. И вот сразу еще одну книжку тоже неизвестную мне недавно увидел Евгений Богат. Называется «Узнавание». И тоже открываю ее, и сразу вот прям бьет. «Положа руку на сердце, я никогда не думал, что буду писать для детей. Порой мне казалось, что даже для взрослых я пишу чересчур усложненно, что ли. И могут меня не понять те или иные читатели. И бесспорно я не рискнул бы ни за что обратиться к детям, если бы не начал получать от них письма. Да-да, те самые трудные книги, которые, как я полагал, требуют от читателя, не говоря уже об эрудиции, желания и умении сосредоточенно размышлять с автором, вызвали совершенно неожиданно для меня интерес у самых юных. Непредсказуем путь книги к читателю. Писатель иногда пишет для маленьких, а читают его с особым удовольствием большие. Пишет для больших, а оказывается, это нужно и маленьким. Надеюсь, мальчики и девочки, написавшие мне, не обидятся, что я назвал их маленькими, хотя лет им от рода уже немало, 14 и больше. Ну вот как после этого не рекомендовать такую книгу нашим читателям и их родителям, потому что, несмотря на то, что это эссе, это не художественная литература, здесь масса примеров. Действительно, люди писали раньше письма на радиостанции, в издательство, и делились самым сокровенным, задавали вопросы. И писатели, и журналисты отвечали на эти вопросы книгами. Еще одна моя любимая книга называется «Отчаянный, отчаливай». Отчаянный — это название судна. А судно — это плот, который построили ребята, и на нем путешествовали по одной из наших бесчисленных рек. А написали эту книгу Гребенников и Добронравов. Добронравов — наш знаменитый поэт-песенник, который с Пахмутовой.
Да.
Вот. И, значит, я тоже с удивлением, я в детстве это читал, не обращал внимания на имя автора, а потом, когда я эту книгу нашел, я обратил внимание, думаю, Добронравов, тот ли это? И оказалось, тот. Оказывается, у него это не одна книга, и в соавторстве с Гребенниковым тоже. И книга очень интересная, я не буду из нее ничего зачитывать, хотя, может быть, маленький кусочек сейчас все-таки прочитаю. Она очень интересно составлена, в ней как раз смесь вот этой публицистики, художественного и даже сценографии. То есть здесь есть пьесы. То есть ребята объединились, создали клуб по интересам такой и стали разыскивать ветеранов Великой Отечественной войны.
Похвально.
Да. А побудило их к этому, что они нашли записку, вот такую старую записку кого-то из партизанского отряда. И они, в конце концов, нашли одного из членов этого партизанского отряда.
Прямо два капитана.
Ну, захватывающая, да, такая захватывающая. И вот что характерно, вот эти моменты, описывающие их жизнь, их события, которые происходят, это как у Роулинг, да, то есть сюжет, есть фабула, интересно, захватывающий. Ты читаешь, перемежаются пьесами такими нравоучительными. Но это же, как сказать, такая сатира, и эти пьесы до сих пор можно поставить в школьном театре, и они будут очень актуальны, потому что там про жадность, про трусость, про хулиганство, про себялюбие, про преклонение перед западным. Вместе с тем есть такие моменты, где вожатый и старший наставник, который с ребятами занимается, он вот тут рассказывает всякие истории о себе. Понятно, что они немножко такие нравоучительные, но поскольку речь идет об интереснейших людях, речь идет о таких ситуациях, о таких местах, где побывали эти действующие лица, что ты читаешь с удовольствием. Вот он пишет, там у них разговор происходит между детьми и взрослыми, и он говорит, я слушал этот разговор и невольно вспомнил 1965 год. Тогда я работал вожатым в Артеке. Лагерь праздновал свое 40-летие. Помню, как после торжественного праздника на стадионе, когда уже отгремели взрывы грандиозного фейерверка и пионеры разошлись по палатам, на самом берегу моря зажгли костер. У костра собрались вожатые, и хотя рядом грохотал прибой, мы разговаривали шепотом и песни пели в полголоса. Все-таки неподалеку спали ребята. И был вместе с нами в ту незабываемую ночь один человек. Нам не верилось, что он рядом с нами. И одет он был почти так же, как мы, в летней тенниске без рукавки и на шее пионерский галстук. Вот он, подбросив сучья в костер, улыбнулся потихоньку, спел вместе с нами, заправленный в планшеты. О чем же его спросить? А спросить надо о чем-то важном, ведь это был сам Юрий Гагарин. Юрий Алексеевич, расскажите о себе, расскажите о полете.
Гагарин подумал с минуту и сказал: «Полеты в космос были подготовлены. Их готовило много замечательных людей, а среди них летчики-испытатели. Вы о Масалове слыхали?» Спросил Гагарин и сам же ответил. Ему до сих пор принадлежит два мировых рекорда — высоты и скорости полета. Он чудо-летчик. Однажды Масалов испытывал совершенно новый вариант самолета. Машину нужно было, как говорят пилоты, облетать. Нужно было приучить, покорить ее, чтобы она не брыкалась в воздухе, как дикий мустанг, чтобы была послушной и кроткой в руках пилота, как ягненок. Для этого надо обладать и отвагой, и большими знаниями. Но новое всегда новое. Самолет показал свой характер, вышел из повиновения. С земли Масалову был дан приказ катапультироваться. Он не выполнил приказа, он делал все, чтобы спасти машину. И только когда машина стала разваливаться в воздухе, Георгий Константинович нажал кнопку катапульта. Однако было уже поздно. Сжатый сплющенным металлом при катапультировании он сломал ногу. По всем законам парашютист должен приземляться на обе ноги. Но у Масалова нога была сломана и страшно ныла. Он пробовал приземлиться на здоровую, но снова перелом кости. И все-таки, когда в подмосковном лесу полузамерзшего испытателя нашел сержант милиции, Георгий Константинович, на несколько секунд придя в сознание, назвал себя и просил запомнить все, что он скажет. А сказал он одно. «В чем, по его мнению, причина аварии?» «Это очень важно», — произнес Масалов. «Я прошу вас запомнить». Он торопился сказать об этом на тот случай, но, в общем, вы понимаете, он не очень верил, что врачи смогут спасти его. Стало светать. Гагарин закончил свой рассказ. «Если бы не было таких, как Масалов, не было бы и полетов в космос. И когда пришло время расходиться по палатам, мы вдруг вспомнили, что Гагарин ни слова не сказал о себе».
Да.
Вот
скромность,
смотри, скромность
вежливых
здесь героев. Всего, да? Сколько здесь всего? Во-первых, про выбор профессии тоже. Кто-то, прочтя это, будет мечтать летать в воздух, летать в космос или водить самолеты. А кто-то поймет, что это не для него. И, может быть, будет учить детей в школе. Ну, как бы вот это... Это нравоучительная ситуация, да, ты тоже вот это подметил, да, что, ну, как бы скромный, вот он про себя ничего не сказал. Наверное, они такими и были. Может быть, что-то, конечно, и приукрашивали наши писатели.
Ты понимаешь, сколько людей уже вот до этого момента описанного в рассказе, сколько людей уже Юрия Алексеевича Гагарина спросили. Юрий Алексеевич, расскажите о полете в космос. Вот с момента приземления, прям до своего последнего дня на Земле, он ему этот вопрос задавали сколько раз.
Да. Но важно, что он рассказал про человека, про которого мы тоже не знали, допустим.
Конечно.
И мы теперь начинаем раскапывать и хотим найти про этого летчика-испытателя, друга Гагарина, и прочитать о нем. И так вот эта цепочка тянется и не прекращается. Мы все время в книгах находим что-то новое, что-то интересное. Ну, окей. Скажи, что ты принес, потому что я, так сказать, пальму первенства перехватил и прочел уже много отрывков.
Тебя слушать намного интереснее, наверное, чем меня будет, потому что я принес чистую классику. Я, наверное, не очень осведомлен был в контексте о программе.
А это и хорошо. У нас программа «Экспромт».
Ну и славно. Я принес писателей, которых я перечитывал недавно совсем. Некоторых просто читал впервые, а некоторых перечитывал. И один из моих любимых писателей — Курт Ванегут. Я хотел принести, честно говоря, другие книжки. «Бойню номер 5» и «Завтрак для чемпиона», но я их не нашел дома. Видимо, я их кому-то подарил. Не знаю, я вот нашел сборник рассказов Курта Ванегута. И
это, тут... кстати, здорово, потому что его больше знают про его крупной форме, да?
Да,
рассказы,
да, да.
Его не очень...
Тут известны. Совершенно феноменальный рассказ под названием «Кто я теперь?». Возможно, он имеет какое-то отношение к выбору профессии, но на самом деле он больше имеет отношение к какому-то необъяснимому внутреннему дару, которым обладает тот или иной человек. И к привычке перевоплощения.
Курт Ванегут в исполнении Владимира Ткаченко.
«Наконец пришло время проб. Я устроил их в обычном месте, в аудитории на втором этаже публичной библиотеки. Дорис Сойер, наш бессменный постановщик, пришла поделиться со мной богатым театральным опытом. Мы с ней уселись наверху и стали по одному вызывать к себе кандидатов, собравшихся на первом этаже. Гарри Нэш тоже явился на пробы, хотя то была напрасная трата времени. Сдается мне, он просто хотел еще немножко поиграть. Чтобы сделать ему и себе приятное, мы с Дорис попросили его разыграть тот эпизод, где его герой избивает жену. Уже одна эта сцена в исполнении Гарри могла бы сойти за целый спектакль, и автор пьесы был явно не Теннесси Уильямс. К примеру, у Теннесси Уильямса не было ни слова про то, как Гарри Нэш ростом 5 футов 8 дюймов и весом 145 фунтов берет в руки сценарий и мигом становится еще на 4 дюйма выше и на 50 фунтов тяжелее. На Гарри был куцый двубортный пиджачок от костюма, в котором он ходил еще на школьный выпускной, и крошечный красный галстук с конской головой. Гарри снял пиджак и галстук, расстегнул воротник и повернулся к нам с Дори спиной, чтобы как следует распалиться. Рубашка его оказалась порвана на спине, хотя и выглядела довольно новой. Гарри нарочно порвал ее для роли, чтобы еще больше походить на Марлона Брандо. Наконец он обернулся к нам с Дорис. Огромный, красивый, самодовольный и жестокий. Дорис читала роль Стеллы, и Гарри так запугал древнюю старушку, что та в самом деле возомнила себя молоденькой беременной девчонкой, выскочившей замуж за похотливого орангутанга, который вот-вот вышибет из нее мозги. Я тоже в это поверил. Сам я читал слова Бланш, старшей сестры Стеллы, и, ей-богу, Гарри даже во мне открыл неизвестно откуда взявшуюся увядающую алкоголичку с юга. А потом, когда мы с Дорис потихоньку приходили в себя после пережитого, точно очухивались после наркоза, Гарри отложил сценарий, повязал галстук, надел пиджак и вновь превратился в обыкновенного бледного продавца из кабиной лавки». «Ну как, нормально?» — спросил он, искренне опасаясь, что не получит роль. «Что ж, для первого чтения сойдет», — ответил я. «Как думаете, я получу роль? Не знаю почему, но он всегда делал вид, что роль может ему не достаться. Мы уверенно склоняемся именно к вашей кандидатуре», — проговорил я. Гарри очень обрадовался. «Спасибо, спасибо огромное!» — воскликнул он и пожал мне руку. Вот так.
Ну, кстати, вот чудо перевоплощения. Слова «мы склоняемся к вам» — это вообще ничего не значит в устах.
Ну вот мне очень нравится. Он надел, отложил сценарий, повязал галстук, надел пиджак и вновь превратился в обыкновенного бледного продавца из кабиной лавки. Вспоминаю слова Евгения Евстигнеева, великого актера и моего любимого актера, который объяснял отличие, ну, так скажем, актера средних возможностей от великого актера Евгения Евстигнеева. Он говорит, что как бы актерская профессия, она же состоит, по сути дела, из штампов. Только у обычного актера 2-3 штампа, а у меня 50-60.
Круто. Да, я тоже очень люблю Евгения Евстигнеева. А вот с Ванегутом ты прям попал в точку, потому что это действительно мой любимый писатель. Когда говорят, какое твое любимое произведение, я говорю, любое произведение Ванегута. То есть я не могу выбрать. Любое. Действительно, там бездна. А что еще ты принес? Давай, может быть, сразу не будем останавливать эту энергетику.
Я принес книгу Стивена Кинга «Сияние». Ну, это целый роман.
Это самая страшная книга, которую я читал в своей жизни.
Правда?
Да. Вот она и «Кладбище домашних животных». То есть «Кладбище домашних животных» просто мороз по коже и все время. А «Сияние», я помню, читал ее в гостинице, в командировке. И я один был в номере, я откладывал, я боялся, реально. Как книга «Сияние» может помочь
нынешним школьникам
принять решение в каком-либо вопросе? Ну, понятно, что принимать решение когда приходится нашим детям, подросткам? В момент общения с родителями, да? То есть в момент выбора профессии.
Это больше про родителей, наверное, потому что в этой книге достаточно много внимания уделено жестокому обращению с ребенком, со своим ребенком. Вот
я не помню эту линию, кстати.
Там была такая линия, как еще до того, как он писал роман, этот предыдущая его работа, его сын пришел к нему в кабинет и разноцветными маркерами, карандашами его рукопись, ага, что-то он там нарисовал на его рукописи, как-то ее изгадил. И Кинг пришел в какое-то совершенно неистовство. Он подумал, что ах ты маленький гаденыш, что же ты делаешь? Вот взял бы и убил бы. И вот это вот отношение, жестокое обращение, жестокое отношение даже в мыслях к детям.
Да.
Он, конечно, не бил своего ребенка, не говорил ему плохих слов. Но, видимо, он это сильно
пережил.
Пережил внутри, да. И потом это нашло свое отражение в этом романе, потому что у главного героя достаточно жестокое отношение к своему ребенку. Он там ему руку сломал. И вообще он же был учителем в школе. И он там, его же уволили, собственно говоря, за то, что он там побил, да, по-моему, побил там с ученика своего. И как-то вот...
Вот интересно, что у меня это не запомнилось, потому что, ну, это мистическая история, там вот это. Но вот эта, опять же, фабула, она тебя заставляет читать, и параллельно с перипетиями сюжета ты, наверное, и впитываешь вот эти вещи тоже. И они у тебя в подсознание, в подкорку там заходят. Просто вот я, например, не помнил это, но я... Понятно, что у меня в мыслях никогда не было поднять руку на ребенка, потому что... Ну, я люблю всех детей вообще. Вот особенно с рождением своих. Как, ты понимаешь, ты начинаешь относиться совершенно по-другому к детям. Раньше ты... А теперь ты как бы их... Прям вот хочется их оберечь, как-то хочется их обнять. Я не знаю, как это передать даже вот словами, вот это чувство к любому ребенку.
Ну вот видишь, Кинг большой молодец, потому что у него наверняка этого тоже нет. И даже если это было, ну то есть это было вот как какой-то эмоционально какой-то такой, знаешь, легкий психологический оттенок его, его внутреннего мира. Ну то есть он это почувствовал однажды и не забыл. Он как бы... памятку себе поставил, а потом это развил. То есть вот это важно, важно, мне кажется, вот это все замечать, подмечать, хватать и потом отражать, потому что как без этого книга может родиться? Он повернулся и посмотрел в сторону отеля, уже зная, сколько индейцев вы видите на этой картинке, что увидит, потому что этот мягкий звук был ему знаком. Там падал крупный ком снега, когда соскальзывал с крыши отеля. Вы видите? Да, он видел. Пласт снега упал с фигуры собаки. Когда Дэнни только шел сюда, куст выглядел обычной снежной грудой рядом с игровой площадкой, бесформенной и не бросающейся в глаза. А сейчас животное вдруг вспыхнуло совершенно неуместной зеленью посреди необъятного сверкающего белого пространства. Пес выполнял свою обычную стойку на задних лапах, как будто выпрашивая конфету или кусочек печенья. Нужно. Этот раз Дэнни не поддастся панике. Он будет сохранять полное спокойствие, потому что он уже не заперт, как в ловушке, в темной и страшной дыре. Ярко светит солнце, и это всего-навсего собака. Сегодня выдался более теплый день, чем обычно, объяснял Дэнни сам себе. Солнце постепенно подтопило снег, а потом он свалился с куста одной большой грудой. Вероятно, так оно и получилось. «Держись от этого места подальше! Держись подальше!» Снегоступы снова были надежно закреплены на ногах. Дэнни поднялся, посмотрел в сторону бетонной трубы, почти полностью скрытой под снегом, и сердце похолодело у него в груди. Проделанный им в снегу лаз казался черной тенью, но теперь, даже ослепленный яркими бликами солнечного света, Дэнни вдруг заметил там нечто. Какое-то движение, движение руки, взмахи маленькой руки отчаявшегося и напуганного ребенка, умоляющего, тонущего. «Спаси меня, пожалуйста, спаси меня, а если не можешь спасти, хотя бы поиграй со мной, играй со мной долго, всегда, вечно». «Нет», — сипло прошептал Дэнни. Сухое холодное слово вывалилось у него изо рта, в котором не осталось ни капли влаги. Он снова почти лишился способности соображать, чувствуя, как его сознание пытается отключиться, как тогда в номере с той женщиной. «Но нет». Лучше не думать об этом. Он ухватился за последние нити, связывавшие его с реальностью, и старался держаться за них как можно крепче. Ему нужно выбраться отсюда, сконцентрироваться, успокоиться, быть как секретный агент. Стал бы Патрик Макгуэн на его месте плакать и мочиться в штаны? Или его папа? Дэнни немножко пришел в себя. У него за спиной снова раздался хлопок упавшего снежного кома. Он повернулся и увидел, что теперь из-под белого покрова вылезла рычащая голова одного из львов. А сам лев располагался гораздо ближе отведенного ему прежде места, стоя почти рядом с калиткой игровой площадки. Опять подступила паника, но он уже подавил приступ. Он, секретный агент, и сумеет уйти от опасности. И Дэнни начал выбираться с площадки, избрав тот же обходной маршрут, которым прежде воспользовался его отец. Он постарался полностью сосредоточиться на работе с снегоступами. Неторопливые, скользящие шаги. Ни в коем случае не поднимать ногу слишком высоко. Можно потерять равновесие. Движение лодыжкой, чтобы стряхнуть снег. Только все получалось так медленно. Вот видишь, как все-таки... Как все-таки хорошо описано движение души, состояние и мысли маленького мальчика, потому что он в этой довольно страшной и неприятной ситуации пытается сохранить спокойствие, и на самом-то деле он сохраняет его. То есть он пытается быть хладнокровным, и это у него, в общем-то, неплохо получается, учитывая его возраст и его таланты. Кстати, песня... «Инстант карма» послужила источником вдохновения для Стивена Кинга, потому что он так назвал роман «Сияние». Там «Мы все сияем». У Леннона строчка есть. «And we all shine on» в припеве. В общем, оттуда все.
Да.
Слушай, ну надо вот, чем-то веселым закончить, да?
Вот я как раз...
Бараний бог с гречневой кашей? Собакевич?
Но решение подросткам не только они принимают вот в каких-то критических ситуациях, которые ты описал. Я сейчас подумал, вот ты сказал веселое, у меня как раз лежит книжка, и... Она не совсем о том, о чем я хочу сказать, но вот отношения с родителями, как мы говорили, отношения с противоположным полом, да, там выбор профессии — это все-таки серьезные пласты, которые маленькому человеку приходится преодолевать на своем жизненном пути. Но даже, грубо говоря, какие-то элементарные вещи, пойти через эту улицу, через этот переулок от школы домой, там, или там, в школьном буфете там, выбрать коржик или там, какую-то другую, кусочек пиццы. Знаешь, кстати, что сейчас в московских школах обновленное меню?
Ну, наверное...
Вот, и многие родители не знают.
Ну, надо... я знаю, что моя дочь в прошлом году обедала, а в этом уже они не обедают. То есть у них нет уже организованных обедов.
Сейчас сделали очень классно, на мой взгляд, когда блюда как бы разделены. То есть если ты раньше там мог заказать сырники, не знаю, там, со сметаной, то теперь ты сырники можешь заказать, а если ты не любишь... Ну, вот у меня, например, ребенок не любит сгущенку, да, там, а тебе дают сырник со сгущенкой или там со сметаной, ты можешь эти вот добавки выбрать отдельно. Ну и так во многом. Это, но маленькому человеку тоже легче становится принимать решение. То есть он как бы, у него разделено. А потом во взрослом состоянии, во взрослом возрасте, он уже будет вот эти свои навыки, которые получил в детстве, он будет применять в более серьезных вопросах. Но почему-то так получилось, что у меня вот эта книжка, которую еще я принес, называется «Мореплавание Солнышкина», тоже очень ее любил в детстве, Виталий Коржиков, про мальчика, который, в общем-то, совсем юный, уехал из дома от бабушки и поехал на Дальний Восток поступать в мореходное училище. Но его туда не приняли за юным возрастом. И он вот идет по улице, и вдруг, значит, видит дырку в заборе, залезает туда, а там порт. «Смелее, Солнышкин», — сказал он себе, и направился к трапу. Но едва он сделал шаг вперед, как возле его уха что-то блеснуло и шлепнулось в воду. Солнышкин вскинул глаза и увидел над бортом толстую, как у кота Базилио, голову и волосатые руки. Это был матрос парохода «Даёш» Петькин. Он нес в вахту у трапа, и, чтобы не терять зря времени, ловил рыбу. Рядом с ним насвистывал кубинскую голубку матрос Федькин. «Как фамилия?» — спросил Федькин, глядя вниз. «Солнышкин». «В Индию собираешься?» «Ага», — обрадовался Солнышкин. «И в Австралию согласен?» У Солнышкина едва не остановилось сердце. Он кивнул головой. «И зачем же дело? Только парохода не хватает?» «Только парохода!» — крикнул Солнышкин. «Пустяки!» — махнул рукой Федькин. «В универмаге «Детский мир» в третьей секции сколько угодно. 3 рубля штука новейшей конструкции. Заплатил и валяй в Австралию, в Индию, в Антарктиду». Солнышкин чуть не подавился от обиды. Он хотел послать Федькина самого топать за 3-рублевым пароходиком, но в это время толстый Петькин крикнул «Есть! Попалось!» и выдернул из воды жирную камбалу.
Глаза у него сразу засветились. «Ты Федькина не слушай», — сказал он. «Видишь катер?» — он показал глазами на катер с бочками. «Хорошая посудина. Может, возьмут на камбус картошку чистить, а плавать все равно где. Вода везде соленая. А покачает больше, чем в океане. И это называется морская жизнь — таскать бочки, чистить картошку». Чья-то тяжелая ладонь хлопнула Солнышкина по плечу. Он оглянулся. «И это называется морская жизнь, а, Солнышкин?» Сзади стоял длинный детина в белой рубахе с галстуком, по которому карабкалась нарисованная обезьяна. Вытянутый нос у него все время раздувался и как-то странно вращался слева направо. «Разве это моряки? От их парохода даже компотом не пахнет. А как они принимают товарищей? Разве они что-нибудь понимают в морской дружбе?» Презрительно усмехнулся детина и положил Солнышкину на плечо руку. На ней синими буквами было написано «Дружба — закон моря». Потом он повертел головой, нос у него повернулся резко влево и уставился в сторону большого парохода. «Идем, Солнышкин, со мной, идем!» Здоровяк, как полководец, указал пальцем на пароход. «И ты поймешь, что есть еще на свете морская жизнь и есть на океане настоящие моряки». Солнышкин не успел подумать, а ноги его уже оторвались от земли, и в ушах засвистел морской ветерок. Слева так и мелькали мачты пароходов. Солнышкин едва поспевал за своим неожиданным покровителем. Ноги у него устали от ходьбы, в животе урчало, но он не унывал. Тем более, что навстречу от пароходов все сильнее неслись запахи котлет, жареной картошки и молодого чеснока. «Все будет хорошо», — думал Солнышкин. Конечно, если бы Солнышкин знал, что впереди него шагает известный всему флоту бездельник и гуляка по прозвищу Васька Бич, если бы он знал, что и галстук с обезьянкой, и хрустящую рубаху Васька месяц назад одолжил на вечер у знакомого моряка, а ботинки у знакомого повара, что завтракает он на одном, обедает на втором, а ужинает на третьем пароходе, то, может быть, бы Солнышкин думал бы по-другому. Но ничего этого он, понятно, не знал, и гордо шагал за Васькой. Скоро показалось большое судно, с которого кранами выгружали металлолом. Камбуз судна был приоткрыт, и оттуда поднимались клубы пара. Васька немного сбавил шаг, потянул носом в воздух и процедил сквозь зубы. «Так, щи из кислой капусты, макароны с ливером». И он снова потащил Солнышкина по причалу. «Идем, Солнышкин, не будем унижаться возле каждой посудины из-за каких-то паршивых макарон». Они подошли к аккуратненькому, как игрушка, пароходику с черной трубой и яркими иллюминаторами. Они собирались миновать и его, но с камбуза раздался крик. «Привет, Васька!» И на палубу выбежал в белом фартуке Кок с кружкой компота в руке. «Салют!» — ответил Васька. «Куда торопишься?» — спросил Кок. «Куда ведет мой верный компас?» — подмигнул Васька. «А ты все не плаваешь?» — удивился Кок. Васька развел руками. «Для моей персоны еще не построили достойного судна. Давай к нам!» — пригласил Кок и с удовольствием отпил из кружки компот. «Не!» — засмеялся Васька, окинув взглядом кружку с компотом. «Не пойдет! Не пойдет! Пароход у вас большой, а компот маленький!» И он махнул Солнышкину рукой. «Вперед, Солнышкин! У больших людей должны быть большие цели и большой компот!» Скоро над лесом мачты труб поднялась корма громадного парохода. Он красовался на воде недалеко от берега. Это от него неслись запахи котлет и чеснока. Вот удивительно, ты читал книгу взрослую, ну, хотя и про один из действующих лиц, там, маленький мальчик, а я читаю детскую книгу, да, но даже взрослый, мне кажется, с удовольствием будет читать вот про приключения Солнышкина и про его перипетии, про его встречи с разными людьми и, конечно,
Васька
чему-то...
Бич, там,
да, 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 чему-то научаться в этих ситуациях.
Кок на судне — это очень важно, потому что я много раз был в плаваниях, на морях, океанах, да. Вот последний раз мы на Дальнем Востоке были, кстати. Мы плыли из Южно-Сахалинска во Владивосток через Охотское, Японские моря на научно-исследовательском судне «Профессор Хромов». Это было в рамках клуба путешественников Михаила Кожухова. Мы вместе с Михаилом Юрьевичем плавали. Замечательно было. И я почему про коков там. Феноменальная еда. Готовили очень вкусно. Ну, кроме того, там все дальневосточные ништяки были. Там все эти гребешки, креветки и все это.
А я люблю трубача.
Да.
Вот кок, конечно, важно. И врач на судне. Это
врач, да. Я поступил в медучилище, потому что мне не то чтобы медицина привлекала, мне привлекала судьба Сенкевича. Я хотел быть судовым врачом. Я хотел морячкам перевязывать пальчики. Вот. И...
А если аппендицит в открытом море?
Это же, ну что, ну вырежу, ну, не проблема. Вот, поэтому как-то вот мне судьба Юрия Михайловича Сенкевича, конечно, очень... заманчиво она как-то...
Слушай, да, в любой перед, профессии перед, я сейчас передо
мной, заманчиво передо мной там сияла его судьба. И я, тем более, что вот это его... Не только передача его, но и его путешествия с Туром Хейердалом, книги его на плато Кон-Тики. Да, это все было очень круто.
В любой профессии есть тоже определенный выбор. Можно быть врачом в районной поликлинике, можно быть врачом на судне.
Вот врач,
можно быть учителем в большой школе, можно быть учителем в сельской глубинке. И кто-то выбирает этот путь, потому что не только так сложились жизненные обстоятельства, но и есть веление сердца. Мне кажется, так.
Да.
И книги нам в этом во всем помогают. Володь, спасибо огромное. Я думаю, что мы с тобой обязательно сделаем еще один подкаст, если даже мы этот не разделим на две части.
Давайте
что...
начнем с мертвых душ, с бараньего бока на гречневой каше, с меню Собакевича начнем в следующий раз.
Тема еды тебя
захватила. Да, я вообще... Гоголь же писал эту книгу в Риме. И итальянская кухня, мне кажется, она, ну, лучшая кухня в мире. И я думаю, что Николай Васильевич об этом знал не хуже нас с тобой. Вот. И когда пишешь в Риме меню Собакевича, описываешь, то я не знаю, что надо при этом чувствовать и каким гоголевским пером надо обладать.
Спасибо,
Влад.
До новых встреч.
Да, до новых.
Всем спасибо за внимание. Ждите наших новых подкастов на портале «Школа Москва».